Исторический календарь.
28 октября 1571 года царь Иван Грозный женился в третий раз на Марфе Васильевне Собакиной. Церковь предоставляла право на третий брак только в исключительных случаях, но царю, разумеется, пошли навстречу. Согласно византийской традиции, был объявлен смотр невест. Кандидатками в царицы стали 2000 юных красавиц. Иван Грозный проводил с претендентками нечто вроде собеседования. Те, которые не были отринуты царем сразу, переходили в следующий тур, где девушек тщательным образом обследовали специалисты. В общем, Марфа Васильевна Собакина, если переводить на современные аналогии, получила титул «Мисс Россия 1571». Грозному исполнился 41 год, невесте 19. Марфа Васильевна всем знакома в основном по фильму Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». «Марфа Васильевна я», – кокетливо сообщала молодая красавица управдому Бунши, исполняющему обязанности царя. Ну, фильм фильмом, а в действительности молодая царица сразу же после венчания слегла. Это было удивительно и подозрительно, ведь только что Марфа успешно прошла самую строгую медкомиссию, которую только можно было себе вообразить в ту эпоху. Никаких недугов у девушки не нашли. И вдруг... Иван Грозный подозревал, что не вдруг. Две его первые жены умерли при обстоятельствах, которые заставили его думать о том, что женщин отравили. Потому царь предположил, что и на сей раз дело нечисто. Не исключено, что монарх был прав. Успех Собакиных вызвал к ним сильнейшую зависть и злобу. Несмотря на недуг Марфы, 28 октября 1571 года свадьба состоялась в Александровской слободе. А 13 ноября царицы Марфы Васильевны не стало. Иван Грозный задумал жениться вновь. Он настаивал, что полноценным его брак с Марфой так и не стал. А раз не было консумации, то и брака вроде бы как и не было. Церковные иерархи согласились с доводами царя. После смерти царицы ее отец, по слухам, был казнен, как и двоюродные братья Марфы. Они были обвинены в чародействе и попытке опоить и извести царя. В 1990-х годах специалисты изучили останки Марфы Собакиной и не нашли следов, указывающих на отравление. Впрочем, по мнению экспертов, полностью исключить версию отравления все равно нельзя. А Иван Грозный вскоре вновь женился на Анне Колтовской. Кстати, точное количество жен царя не установлено. Считается, что их было то ли 6, то ли 7. 28 октября 1740 года скончалась императрица Анна Иоанновна, дочь царя Ивана V, брата и соправителя царя Петра I. В возрасте 17 лет Анну выдали замуж за герцога Курлянского Фридриха Вильгельма. Свадьба состоялась в ноябре 1710 года в Петербурге. После этого молодые отправились в Курляндию. Однако Фридрих Вильгельм по дороге внезапно умер. В Метаву, нынешняя Елгава, молодая супруга прибыла уже вдовой. В бедной Курляндии будущая императрица прожила без малого 20 лет. Она находила утешение сначала в обществе российского посланника Бестужева-Рюмина, а затем курлянца Эрнста Иоганна Берона. После смерти Петра II Верховный Тайный Совет, в котором заправляли Долгорукова и Голицыны, выбрал Анну на трон, поскольку полагал, что бедная вдова из курлянского захолустья будет полностью управляемой. Верховники составили кондиции, которые фактически отстраняли Анну от управления страной. Но, приехав в Москву, она поняла, что большинство дворянства и гвардии против верховников. И тогда она разорвала кондиции. Время правления Анны Иоанновны позднее получило название «Бероновщина» по имени ее вот фаворита Берона. Историк Ключевский писал: Не доверяя русским, Анна поставила на страже своей безопасности кучу иноземцев, навезенных из Метавы и из разных немецких углов. Немцы посыпались в Россию точно сор из дырявого мешка, облепили двор, обсели престол, забирались на все доходные места в управлении, усевшись около русского престола, точно голодные кошки около горшка с кашей, и, достаточно напитавшись, начали на сытом досуге грызть друг друга. Впрочем, роль Берона и в управлении страной, и в репрессиях сильно преувеличена. В государственных делах императрица больше опиралась не на Берона, а на своих советников – Остермана, Головкина и Волынского. Правительство Анны Иоанновны вело активную внешнюю политику. В 1733 году русские войска помогли утвердиться на польском престоле угодному России кандидату Августу III, не допустив к власти ставленника Парижа Станислава Лещинского. В 1739 году русская армия во главе с Минихом вторглась в Крым, взяла Очаков и Хатин. Сама Анна Иоанновна государственными делами занималась мало. Ее интересовали развлечения. При дворе императрицы постоянно находилась огромная армия шутов и шутих, карлиц, сказочниц. Она страстно любила театр, лошадей и охоту. Будучи довольно грузной, ловко ездила верхом и могла на лету подстрелить птицу. Наследником престола императрица назначила своего внучатого племянника, малолетнего Ивана Антоновича. Однако он и регенша Анна Леопольдовна были вскоре отстранены от власти Елизаветой Петровной, дочерью Петра I. 28 октября 1908 года на киноэкраны вышел первый в истории российский короткометражный художественный фильм «Понизовая вольница». Он был снят по мотивам знаменитой песни о Стеньке Разине «Из-за острова на стрежень» и так далее. Эту песню считают народной, хотя на самом деле у нее есть автор, умерший в молодых летах, поэт Дмитрий Николаевич Садовников, родом из Симбирска, что на Волге. Сюжет фильма прост. Стенька Разин и его ватага одержали победу над персами, атаман взял в плен красавицу-персиянку и страстно ее полюбил. Из-за того, что разинцы разгромили Царицын и Астрахань, их преследуют стрельцы. Стенька ведет ватагу на Дон, но из-за княжны постоянно останавливается для пьянок-гулянок. Исаулы безуспешно пытаются вразумить его. Тогда они решают напоить Разина и подкидывают ему поддельное письмо, в котором говорится, что княжна якобы обманывает Разина с каким-то принцем Хасаном. И Стенька Разин в порыве ревности кидает княжну в Волгу, в набежавшую волну. Кстати, считается, что княжна – это не плод фантазии, а реальная женщина, дочь персидского главнокомандующего Мамедхана. Об этом писал очевидец событий голландский парусный мастер Ян Янсен Стрюйс, служивший на первом русском корабле европейского типа «Орел». В Астрахани он, с его же слов, встречался со Степаном Разиным, вернувшимся из похода на Каспий. После возвращения на родину Стрюйс издал в Амстердаме книгу «Три путешествия», в которой, помимо всего прочего, рассказал о персидской княжне и ее казни. Дескать, Разин сел на край шлюпки и, задумчиво поглядев на реку, вдруг воскликнул: «Волга славная! Ты доставляешь мне золото, серебро и разные драгоценности. Ты меня взлелеяла и вскормила. Ты – начало моего счастья и славы, а я еще ничем не воздал тебе. Прими же теперь достойную тебе жертву». И с этими словами схватил он несчастную персиянку и бросил в воду. Конечно, утопление красавицы-княжны – это жестокое злодейство. Хотя вообще-то Средневековье, мягко скажем, не отличалось гуманностью. Но даже если бы Разина судили за это злодейство в современном суде, то его адвокат наверняка бы нашел, чем оправдаться. Во-первых, в казацком войске присутствие женщин было запрещено, и долговременные связи с ними нетерпимы. Во-вторых, Присутствие княжны в отряде Разина вызвало среди казаков ненужные разговоры, ропот, нас на бабу променял, и негодование тех, у кого никакой княжны не было. И, наконец, в-третьих, существует древнее поверье, что женщина на корабле к несчастью, к беде. В общем, княжна была обречена заранее. А потому современный адвокат вполне мог бы оправдать подсудимого, главаря УПГ Степана Тимофеевича Разина. Впрочем, многие современные исследователи сомневаются не только в достоверности казни, но и в существовании самой персидской княжны. А была ли девушка, или это всего лишь красивая легенда-триллер?